Они предупреждали?
Нет. Бесцеремонно.
При нынешнем падении кадетской думской фракции, когда не стало в ней имен и умов, игрою времени Шингарев стал вторым лицом во фракции и даже едва ли, так сказать, не гремел на всю Россию. А Виновера с 6-го года забывали. На самом деле был он не только другого идейного поколения, чем основатели кадетской партии, но и недоученный провинциал, так и не прикоснувшийся к истинной петербургской культуре. Серьезно вести с ним разговор на равных Виновер никогда бы не стал. Они и не дружили никак. Ну, встречались на заседаниях ЦК, на совещаниях. А Струве был исконный давний освобожденец и яркий деятель, и тонкий человек. Но тем более непростительно, что изменник. Покинуть левый лагерь и сознательно перейти к консерваторам — этого нельзя простить, это отвратительно. И со Струве Виновер уж совсем ничего общего не имел. И неприятно встречаться. И зачем они вдруг пришли? Как всякий серьезно занятый человек, Виновер этого не любил. Но, может быть, принесли новости? Он вышел к ним в гостиную, умеренно любезен, но и давая почувствовать холодноватость, как он умел. Впрочем, они и сами были стеснены, чувствовали встречу, едва присели. Шингарев сразу оговорился: «Простите, Максим Моисеевич, простите, мы только на минутку. Все-таки положение необычное, и это была моя идея осведомиться у вас. Что вы знаете о скрытой стороне событий? Что-нибудь будет? Намечается там?» Ну вот, они даже ничего и не принесли. Действительно, Виновер отличался и в кадетской партии во всем политическом движении, что у него никогда не было врагов слева. Ну, разве малые столкновения, когда те по горячности навязывали чересчур неосуществимое. Напротив, слева у него всегда были союзники, и он обычно знал больше других. И присутуленный неряшливый потерянный Струве, и простак Шингарев хотели теперь занять знания. А Виновер не только мог знать, но обязан был знать, но и добивался узнать тайный план революционеров. Однако не было его. Тайна знания была у него, но само знание состояло, увы, в нет. Но еще глубже этого знания была у него сердечная вера, что должно быть, что слишком долго мы страдали под этим режимом, и подходят же к концу терпению. Но и не ославиться неудачливым оракулом. Посетители могли получить фактический ответ: «Увы, господа, я узнавал, ничего не будет, в кругах ничего не предполагается, не задумано». Лица обоих перед ним не то чтобы вытянулись в прямом разочаровании, но в тенях. Виновер тоже вздохнул. Уж ему-то досталось этих разочарований в жизни. Лицо его было желтовато или от комнатного недосвета, лоб далеко залысый на все темя, поседевшая круглая борода, пронизывал умными глазами. И сказал, ослабясь: «Ничего не будет, господа, займемся своими делами. Проиграли мы в 6-м году, и, видно, надолго». Глава 46. Вадим Андрусов был по матери внуком Шлимана, раскопщика Трои. И от него ли, сохраняя неуемный ищущий нрав, все никак не мог определиться в жизни. Перед войной, окончив гимназию, дважды поступал в Академию художеств и дважды проваливался. Поступил на историко-филологический факультет. Остался недоволен. Перешел на юридический. Тем временем уже вовсю шла война, и надо было как-то избежать мобилизации. Брат Вадима, эсер, ощутил себя также и толстовцем, заявил толстовские убеждения и стал санитаром. А Вадим не додержался. Уже в 16-м году был мобилизован со второго курса и отправлен в Красное Село на ускоренные 5-месячные курсы прапорщиков. Но и все не кончался, 16-й год, а курсы кончились. И неизбежно было получать следующее назначение. Казалось, с таким хилым военным образованием, еще вполне штатский, да сын разночинца, Андрусов, мог получить назначение только в захудалую пехоту куда-нибудь за 2000 верст. Нет, его назначили в императорскую гвардию, куда прежде добивались из самых богатых и знатных семей, в знаменитый Павловский полк, в запасный батальон его, стоящий в самой столице. Не за какие-нибудь успехи молодого человека, а потому что совсем не было офицеров. Правда, он считался не на полной службе в полку, а лишь прикомандированным. Не мог остаться в Павловском после войны и не имел права носить его формы мирного времени, красной ленты по груди и белых обшивок по рукавам. Но шинель была гвардейская, без внешних пуговиц, и по-гвардейски приходилось подписывать листы пожертвований, и по-гвардейски же приходить на экзамен хорошего поведения, то есть отлично пить водку, чем знаменит Павловский полк. Как быстро и круто может меняться судьба человека. И вот уже начинаешь вживаться в новое положение, какое оно ни странное. Да ночевать-то отпускали домой, на Васильевский остров. И назначили Андрусова в учебную команду, то есть в отборную часть внутри полка, где готовятся унтер-офицеры. Было там 2 таких прапорщика и 2 подпоручика, ненамного умелей, и над всеми ними штабс-капитан Чистяков, офицер настоящий, глаза как пистолеты. На Марсовом поле, прямо перед своими казармами, проходили они строевую и штыковую подготовку, раз возили их за город на газовые учения, а до стрельб еще не дошло. Еще как-то в феврале раза 2 посылали их учебную команду гулять по городу с духовым оркестром, музыкой и строевой выправкой подбодрять население. А с началом городских волнений посылали в караульное помещение в гостиный двор. Там и был Андрусов в воскресенье днем, когда телефон сообщил ему, что от Знаменской площади движется по Невскому громадная толпа, и надо ее задержать. Андрусов вывел свою команду и по новой инструкции на случай необходимости стрельбы не расставил, а положил, лешком рассыпал своих солдат поперек Невского против середины гостиного. А все лавки его по воскресному дню были закрыты. Торгового движения не было, и людей вообще немного. Сам Андрусов расхаживал впереди перед штыками, а сзади, сбоку, был трубач. На небе по-зимнему светились ложные солнца. Еще 4 вокруг одного, и бело-серебряные пояса тянулись к ним от главного. Толпа стала хорошо видна, как поднялась на Аничков мост. Беспрепятственно и густо стекала с него, заливала Невский. Андрусов велел трубачу дать первый сигнал рожком. Но толпа шла, надвигалась, и вот уже равнялась с Елисеевским магазином. Тут Андрусов
Кивнул трубачу, дали второй сигнал. Но толпа и тут не вняла. И не понимала, или далеко еще было. Весь квартал до Садовой. Садовая, половина квартала Гостиного. И вдруг раздались выстрелы. Без третьего сигнала солдаты сзади Андрусова стали стрелять. Для того и положили, чтобы стрелять. Лежа не выстрелишь в воздух. Для того и трубач, чтобы дать третий сигнал. Но не было третьего. Начали стрелять позади прапорщика. Смотри, самому ноги пробьют. Андрусов отскочил назад через стрелявших. И шашкою в ножнах стал бить по задницам лежащих солдат, чтобы перестали стрелять. Но уже стрельба сделала свое дело. Толпа рассыпалась. Одни отхлынули к Александринке, прячась за выступ публичной библиотеки, другие — в Екатерининскую улицу, мимо Елисеева, третьи — назад. Кто жался в подъезды и к воротам домов, середина проспекта очистилась, стала пустынной белой полосой, а на снежной мостовой — убитые и раненые. И один солдат-павловец лежал, как лег. С какого-то этажа или с крыши его пулей пришило после второго сигнала. Наверное, от того выстрела возбужденные солдаты и стали стрелять. Со стороны Адмиралтейства подкатывали автомобильные санитарные кареты и забирали раненых, потом и убитых. Через четверть часа на пролетке прикатил из полка штабс-капитан Чистяков со своей постоянно перевязанной от ранения рукой. Через все самообладание скрыть он не мог, что изумлен и расстроен. Движения по Невскому больше не допустили. Солдатские наряды ходили к рассеянной толпе и уговаривали расходиться. Но от толпы перенялось и шепотом, шушуканьем, и даже вслух потекло. Павловский полк покрыл себя позором. Глава 47. Все эти дни Всеволод Кривошеин, под видом того, что в университет, уходил с утра из дому и сколько угодно толкался по улицам, и бегал от шашек, и ложился на снег, и в ворот прижимался, наиспытался и насмотрелся всего. Очень интересно, редкие переживания, и почему-то так и тянет на опасность. Вернее, понимаешь, что опасность, и надо бы, конечно, бояться, а страха внутри как-то нет. Только вчера, когда досталось ему бежать в толпе со Знаменской площади под крики «Рубят! Рубят!», не сами эти шашки, которых взнесенных он так и не видел, а общая безудержная паника толпы, друг от друга, передаваемая ревом, тиском, сжатием, толканием, вполне захватила и Всеволода. Но и то был не настоящий страх смерти. Вот вдруг перестать жить. А мелькало, что смерть какая-то бессмысленная, ненужная. Непонятно, за что он умирал, убегая в этой толпе. Но еще они бежали. И все остановилось. И стало возвращаться на площадь. И передавали друг другу, что казак убил полицейского конного офицера, а остальная полиция разбежалась. Толпа долго радовалась. И ничего больше не происходило. Однако сегодня так просто уйти из дому было нельзя. Воскресенье. Никакого университета нет. К тому ж вернулся домой и отец с Западного фронта, где он служил теперь уполномоченным Красного Креста, чтобы присутствовать в понедельник на сессии Государственного совета, чьим членом он состоял после отставки с министра земледелия. Обычный удел всех, кому позалачивали отставку. Он ехал, ничего не зная о происходящем в Петербурге. И тем более омрачился по приезде. Сразу вся обстановка в доме сгустилась, сильно озабоченная. и младшим мальчикам неприлично стало выказывать оживление или самовольничать. Из пяти сыновей Кривошейных двое старших уже были офицерами на фронте. Средний, Игорь, тоже теперь прапорщик, готовился на фронт. И Всеволод, по-домашнему Гика, хотя студент, все оставался в младших, с самым младшим, 12-летним, у кого еще и гувернантка была. Квартира Кривошейных, хотя и наемная в доходном доме, была сама как замкнутый дом. 15 комнат и еще подсобные по двум сторонам коридора, настолько длинного, что мальчики по нему катались на велосипеде. Парадные комнаты, выходящие зеркальными окнами на Сергиевскую, походили даже и на музей. Были обставлены старинной богатой мебелью, увешаны мраморными барельефами, множеством старинных картин, не самых знаменитых мастеров, но достаточно ценных. Отец много их скупал. Семья жила здесь уже 30 лет. Хотя потом 8 лет подряд отец был министром и мог бы жить на казенной квартире на Мариинской площади, но предпочитал свою. Так он избавлялся от необходимости давать официальные обеды и рауты. Гика сидел за утренним кофе со взрослыми и томился. Он тщетно изобретал предлог, зачем бы ему нужно в город. Но отец сидел до такой степени расстроенный и темный, и мать и тетка были строгие, как если бы в доме случилось несчастье, и неловко было что-нибудь сболтнуть. «Довели», — говорил отец. И еще потом, после большой паузы, «довели».